Я хотела сказать, что написано в Гемаре, немножко сегодня, немножко начнем с наших духовных понятий, а потом перейдем к более психологическим, которые я хотела и осветить. Написано в Гемаре, что не было таких двух радостных дней в году, как Ту-Беав и Йом-Кипур. Что нет таких радостных дней, это самые радостные дни в году. Ну, Ту-Беав мы говорили уже, когда-то мы об этом говорили, когда обсуждали. Здравствуйте, я не буду сейчас повторять, но я хочу задать вопрос о Йом-Кипур. Мы же все прошли вчера Йом-Кипур. И я не знаю, сколько слез у вас на глазах было, но у меня было много слез на глазах, когда мы молились эти молитвы, обращаясь к Творцу Йом-Кипур. И поэтому задается вопрос все-таки, какая же радость особенная в Йом-Кипур? Мы себя бьем в грудь, мы говорим «ведуй», мы исповедуемся в наших грехах, мы еще просим Творца, чтобы он на нас записал добрый год, и чтобы все цурес, все страдания кончились, а все доброе началось. И какая же это особенная радость? Мы читали в Мусафе, мы читали, как Коэн Гадоль занимался священными работами. И как он очищал весь еврейский народ от грехов. И как, когда он выходил осветленный, очищенный, невредимый, то все его близкие радовались за него, что он невредимый вышел вот, из этих работ. Радостный, невредимый. И всем было видно, что красная нить побелела. Помните, о чем речь, да? Я не буду сейчас пояснять эти вещи. Она была пурпурная, она побелела, стала красная, потому что это был признак того, что все грехи прощены. И все его близкие радовались за него, что он невредимый вышел из этой работы и спустил очищение всему еврейскому народу. Но это о близких. А какая же радость всему еврейскому народу? Дело в том, что в конце Пурим, в конце Йом-Кипура мы все убеждены и знаем, что Творец нас вывел обмытых, очищенных, обновленных в совершенно новые, как бы, совершенно новые возможности. И вот это причина нашей величайшей радости. Действительно, это ликование, которое человек когда знает, когда он не знает, понятно, что он это много плохо чувствует. Может быть, совсем не чувствует, а он плохо чувствует. Когда он знает, что Творец нас из огромной любви выводит из всех страданий и подписывает нам замечательный, здоровый, хороший год. Когда человек знает, кстати говоря, это знание, оно и влечет на себя больше движения Творца по отношению к нам. Когда мы больше в нем уверены, когда мы больше на него полагаемся, когда мы больше знаем, что нас любит, и еще раз любит, и еще раз любит, и только для нас старается все хорошее сделать, тогда он больше для нас обязан. Мы говорили, помните, когда-то на одном из уроков мы тоже говорили, что наша величайшая вера и полагание на Творца, вот это то, что его обязывает по отношению к нам еще и еще делать добрые дела. Он ждет для нас, от нас вот этой веры и полагания. Конечно, когда мы меньше верим и полагаемся, то у нас ситуация будет немножко сложнее. И поэтому вот эта радость величайшая, которая это самая большая радость выйти из Йом-Кипура и ликовать вместе с Творцом. И мы входим действительно, почему мы об этом говорим. Мы сразу переходим, ровно 4 дня проходит после Йом-Кипура, и мы входим сразу же в самую радостную неделю в еврейском календаре, праздника Суккот. Вот этот переход, вот эти 4 дня, они очень важны для нас. Я сейчас немножко об этом поговорим. И главное, Вот это самая радостная неделя в еврейском календаре. Это дни Суккот, которые завершаются Симхат Тора, завершаются нашим ликованием с Торой. И дело в том, что праздник Суккот называется Зман Симхатейну, время радости нашей. И когда мы выходим из Йом-Кипура уже в этой радости, мы уже несем, бережно несем эту радость туда, к Суккот, и строим себе Сукку. Опять же, у кого-то получается построить, кого-то не получается построить, потому что есть люди, которые, к сожалению, болеют немножко сегодня, и они не могут построить Сукку. Но, во всяком случае, Мицтаер Патур Мисука, когда тот, кто страдающий, он освобожден от Сукки. Но само понятие Сукки, сам праздник Суккот, он все равно пронизан огромной радостью, потому что мы все время говорим благословение. Это время нашего ликования, время нашей радости. И в чем заключается эта радость? И вообще, может быть, если мы поймем, в чем заключается эта радость, может быть, мы поймем в чем же вот этот золотой ключик этой радости, постоянной радости, которая сопровождает еврейский народ. Опять же, я говорю как бы с фразы, которую вы можете мне сказать, где же постоянная радость, которая сопровождает еврейский народ. Мы что, не видим, что это не совсем так? Я согласна с вами. И поэтому я хотела поговорить о вот этой радости и о том, что должно быть и чего нам может сегодня не хватать в нашем еврейском народе, и что мы можем все-таки еще и еще больше приобретать по совершенно определенным как бы понятиям и причинам, которые Творец создал в этом мире. Я начинаю об этом говорить. Общеизвестно, что евреи в тысячелетней истории нашего народа проявили себя как народ удивительного оптимизма и удивительной радости, что принципиально повлияло на них необыкновенную способность выживания из любых самых тяжелых, самых уничтожающих ситуаций. И уже мы знаем, несколько тысячелетий этот наш народ гоним и удивительно сохраняется, Барух Ашем, совершенно удивительным образом сохраняется, несмотря на то, что сохраняется и цветет, и мало того, еще и как бы на устах у всего мира. Маленький народик, маленький. Это же потрясающе. Весь мир, это столько, огромное количество людей, миллиарды людей. И мы маленький народ, такой, который всегда, притча во языцах, всегда на устах у всего мира. Это интересно. Но я сейчас говорю о том, что он удивительно сохранился, Барух Ашем, несмотря на то, когда мы смотрим, как другие народы, которые были гораздо более сильные, были великие, были правящие, они уже достояние истории. А мы здесь и продолжаем радоваться, и продолжаем улыбаться, и продолжаем радоваться. И удивительный оптимизм, удивительная выживаемость, удивительная сохраняемость. Что это? Это только психологически, или это немножко выше психологического? Вот об этом мы поговорим. Еще маленькая вещь. Мы все знаем, что евреи удивительным образом и после погромов, и после уничтожений, и после всяких, всего, что происходило в нашей истории, продолжали петь шабатные песнопения, Змирот Шаббат, и продолжали танцевать с Торой. И это всегда не оставляло еврейский народ. И это само по себе это феномен необыкновенный. Но это о чем-то говорит. И это то, что мы видим в еврейском народе. При этом, опять же, мы не закрываем глаза на правду. Действительно, мы знаем, что в наше время очень много евреев, я сейчас не говорю о других народах, это другая история, евреев, есть очень много, находится в депрессивных состояниях, в душевных болезнях, в состояниях постоянной грусти, постоянных тревог, постоянного напряжения. Ну и как же это понять? С одной стороны, вот этот феномен еврейского народа, а с другой стороны, вот это состояние, которое мы не закрываем глаза, это факт, это правда. Сочетается ли это как-то? И тут стоит посмотреть на то, что мы проходили вот сейчас в этот период. Дело в том, что этот период, который прошел сейчас еврейский народ, мы будем отвечать на эти вопросы. В этот период, который прошел сейчас еврейский народ, мы все прошли период определенный. Мы все с вами прошли какой-то процесс. Начиная с начала месяца Илюль и двигаясь к Рош ха-Шана и продолжая к Йом-Кипуру, мы были 40 дней в процессе, этот процесс не кончился. Мы продолжаем дальше этот процесс. Оказывается, как бы большая, основная часть процесса прошла, но мы дальше двигаемся и идем, и входим в праздник Суккот, что это продолжение этого процесса, и закончим этот процесс Симхат Тора, ликованием с Торой. Это два праздника соединяются там, не об этом сегодня буду говорить, может быть, завтра. Симхат Тора и Шмини Ацерет, и восьмой Шмини Ацерет, не знаю, как это перевести по-русски, собрание восьмого дня. Но это они соединяются сегодня как бы в один день, который называется общим названием Симхат Тора. И какой мы процесс с вами прошли? Дело в том, что мы начали двигаться к Творцу. Потихонечку, с Рош ха-Ходеш, с Рош ха-Ходеш Элюль, мы просили от него помощи в нашем анализе, в нашем очищении, в нашем подъеме к нему. Старались, делали усилия и просили, читали 27-й Перек Теилим Ляшем Ури Выши, который просили открывать вот эти вот каналы для того, чтобы могли спускать в себя это изменение. И так мы шли дальше и дальше и дальше. Сейчас после Йом-Кипура мы дошли до как бы максимальной нашей возможности очиститься. Мы поднялись, мы очистились, каждый в своем уровне. И мы приходим к празднику Суккот. В каком состоянии? Основа этого праздника Суккот – это радость. А почему радость? Есть много причин радости. Одна из них, основная, это потому что этот человек, еврей, после этого процесса становится более духовным. Он становится более возвышенным. И поскольку он очищает себя, он чистит свою душу, он старался, он молился, он двигался, он делал какие-то движения. Каждый из нас сделал это. Когда человек более духовный становится, он больше способен чувствовать радость. Более тонкая, более очищенная душа, она больше способна ликовать, она больше способна радоваться. И это то снимание наших вот этих наслоений. Я должна впустить людей. Секундочку. Пускаю. То снимание тех наслоений, которые у нас по нашей материальной природе есть на нас, мы их снимаем, мы чистим, стараемся чистить наши качества, наши привычки, наши понятия, наши мысли, наши стремления и просили Творца помощи. Это все помогает нам больше открываться той радости, тому ликованию, к которому мы сейчас вот уже дошли. Мы способны больше воспринимать радость. О какой радости речь? Дело в том, что когда мы говорим о радости, праздник Суккот, он особенен тем, что мы выходим в шалаши, которые на самом деле, как-то говорится, временные, они непостоянные. И это не только, опять надо кого-то пускать, это не только образно временность, это еще и конкретно мы строим их определенным образом, когда они, как это говорится, состоят из... это не наши комнаты, квартиры, которые обустроены, в которых все удобства, в которых все для нас подготовлено и нам комфортно. Это, может быть, совсем наши жаркие дни сегодняшние, совсем, может быть, некомфортно находиться в этом шалаше, в этой суке. Там нет ни водопровода, там нет ни каких-то других, значит, удобств. Там маленькие кровати раскладные, раскладушки, там нет удобных матрацев. И всего остального нет. Мы там ставим, что вот там есть. Там есть крыша, которая, через которую может попасть свет и попасть вода, если попадет дождь случайно. Там есть стены, которые, если подует сильный ветер, они могут быть сдвинуты с места. Там есть, то есть, тот дискомфорт, который нам обычно не нравится. Мы в этих шалашах сидим и ликуем. Чему мы ликуем? Дело в том, что именно вот эта бренность, именно вот эта временность, именно то, что мы способны оставить наши дома, наши все эти материальные заслоны, материальные удобства, материальное то, чем мы всегда себя, как бы, чувствуем себя стабильно и безопасно в этих материальных структурах. То, что мы можем оставить и уйти, пойти в этот шалаш, и там ликовать, и там радоваться, это символ. Это символ того, что мы переходим в полное владение, только под Творцом мы живем. Мы живем там в шалашах, кентадур называется мицва, как будто мы там проживаем, там и кушаем, там и спим. Опять женщина освобождена от спать в суке, но мужчины там спят, это мицва. И как будто бы в своих домах мы там живем. Что есть в своих домах? Мы же в своих домах чувствуем и защищенность, комфорт и удобство, а там мы этого не чувствуем. А дело в том, что когда человек уже прошел этот процесс, который мы сказали, от Элюля, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, когда он уже прошел, он более способен ощутить вот это прочность, защищенность. И не в этих прочно защищенных структурах, которые нам кажутся такие прочно защищенные. Не в этих надуманных структурах, которые на самом деле Творец захочет. И самые прочные дома, и самые прочные денежные сбережения, и самые прочные всякие материальные объекты, которыми мы себя окружаем, они внезапно могут немножко потрястись, и все. И они падают, как карточные домики. А мы празднуем то, что мы находимся только под Творцом, и с Ним живем, и с Ним ликуем, и с Ним радуемся, и с Ним веселимся, и с Ним ощущаем вот это ликование, освобождение от наших ограничивающих понятий, от наших ограниченных ощущений, от наших ограничивающих материальных, бренных всяких вещей, которые к нам кажутся, что они нас держат и помогают, и защищают. А мы находимся только под его кровом, под его сенью. И вот это мы ликуем. Вот это мы ликуем. Что мы способны. Что мы там. Что мы с Творцом. И по законы построения суки, если мы знаем, они необходимость вот этих стенок построенных, они именно тоже символизируют объятие Творца. Мы находимся как бы под объятием Творца. Есть одна стенка, она должна быть полная, и вторая стенка, она должна быть полная, а третья стенка может быть только немножко, как бы часть этой стенки. И это наши мудрецы говорят, это символизирует ту руку, которая нас обнимает. Я покажу руку. Значит, вот это и одна часть полная, и вторая часть полная, эта стенка, а третья должна быть маленькая. И это уже по законам построения суки, это кошерная сука. Наши мудрецы говорят, что это не просто так. Это символически символизирует объятие Творца. Он нас обнимает. Сука символизирует великую любовь Творца к нам. Это только любовь. Это любовь между нами и Творцом. Это объятие. А почему мы говорим, что о чем речь, о какой любви? Дело в том, что понятно, что мы уже говорили много о любви Творца к нам. Но сейчас мы еще говорим, что сама сука, дополнительно к тому, что мы говорим, сама сука, она в память об Анане Кавод, о облаках славы, которые сопровождали еврейский народ в пустыне. И задается вопрос, почему именно облака славы? Ну, потому что мы говорим, потому что Творец охранял еврейский народ и вел по пустыне, и вел, как бы сам вел его по пустыне своей рукой, и поэтому мы знаем, что нас любил и вел по пустыне. Но дело в том, что облака славы, это еще не говорит о том, что он нас вел и что он нас спасал, потому что на самом деле там была манна, которая падала, и манна нас кормила, и Бэр, как это говорится, колодец, который с нами шел, давал воду еврейскому народу. Был хлеб, была вода. Вот это было необходимое для жизни, для существования жизни, то, что спасало еврейский народ. И это с ними шло. И надо было тогда как бы праздновать любовь Творца, празднуя эту манну, празднуя эту воду, которая сопровождала. Но нет, мы именно празднуем облака. А что делали облака? Если мы знаем, облака всего-навсего охраняли евреев от того, что солнышко им головки что головы не болели, как бы прикрывало от солнца. Облака славы было семи сторон облака, которые, значит, семь облаков, которые и внизу подстилали на ногам, чтобы ноги не натирались, и чтобы скорпионы и змеи не могли не укусить многих идущих евреев, и чтобы камни не мешались там, да, не терлись. И о чем это говорит? На самом деле ничего с ними не случилось все время, если бы камни немножко потерли. Ну, подумаешь, главное, что есть еда, и главное, что есть вода, есть хлеб, есть вода. Вот это то, что главное. Наши мудрецы подчеркивают, как раз вот это то, что мы сейчас празднуем. Праздник Суккот, Сука символизирует те облака славы, которые окружали еврейский народ вот в пустыне. Почему? Потому что это не необходимость была для жизни. Это было создание удобств для евреев, которых он вел. А что значит создание удобств? Дело в том, что когда мы говорим любящие люди. Мужчина любит женщину. И он приносит ей подарок. Подарок любви. Знак любви, что он ее любит. Если он принесет ей в знак любви, я не знаю, там, покупки сделает в магазине. Хорошие покупки, там и хлеб будет, и мясо будет, и овощи будут, все будет. Он с радостью принесет ей этот подарок и скажет: дорогая жена, это тебе. Вон какие я сделала покупки. Тут есть все самое необходимое для мяса, хлеб, питье, замечательно, для тебя, родная моя. Скорее всего, она будет немножко, как это говорится, разочарована, потому что это необходимость. это предметы необходимости. А она бы хотела от него не предметы необходимости, не предметы жизни, а как признак его любви она бы хотела от него, может быть, шикарный букет цветов, который ни в чем практическом не может помочь. Или какое-нибудь там колечко, которое она там о нем мечтала. Она без него прекрасно обойдется, без этого кольца. Но она увидит в этом, что он ее любит. То есть вот эти предметы баловства, предметы роскоши, как бы, да, предметы того, что для нас признаки любви. Вот это то, что нам создает ощущение любви. И поэтому, так же, как и в взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, когда он приносит ей вот вещи, подарки, которые не жизненно необходимы, а именно то, что символизирует его любовь к ней, его как бы особенное вот такое вот, передать какое-то особенное чувство, баловство какое-то, побаловать ее, что-то такое, что, чем она может, без чего она может обойтись. Точно так же и любовь между родителями и детьми. Если ребенок как бы на день рождения получит от мамы, может, мы иногда делаем такие ошибки иногда даже, но, к сожалению, надо знать, что это ошибки. Если она получит от мамы ребенок, мальчик получит от мамы брючки новенькие и новенькую рубашечку, то вполне возможно, что он будет разочарован. Скорее всего. Может, он или скажет, или не скажет. А если она принесет ему вот какой-то необыкновенный там самолетик какой-то, который летает, и который там с огнями, и который там что-то еще, вот тут он почувствует, что мама его любит. Почему? Потому что это будет не то, что ему необходимо, а то, чем она может выразить свою любовь. Еврейский народ получил от Творца не только вещи, которые он спасал, а также он их оградил вот этими облаками любви, облаками славы, которые говорили о его большой любви, о его большой любви к своему народу. Эта любовь символизируется у нас иногда, любовь родителей к детям. Иногда она символизируется любовью между возлюбленным и возлюбленной, между мужем и женой. И он вел их вот таким образом, давая им чтобы побаловать, чтобы показать, как он их любит, даже далеко не то, что ему не было необходимо. Когда мы входим в Сукку, мы тоже ликуем. Мы ликуем, что мы способны оторваться от наших бренных понятий и войти в Сукку. Это дает нам бренных, может быть, потребностей. И войти в Сукку и ликовать там с Творцом, как бы возвращая ему ту любовь, которая не находится на причинно-следственной связи, если то, а как бы давая ему то, что на самом деле он может и обойтись. Сука, мы сказали, мицтаэр патур мисупа, сука. Тот, кому... О, сейчас я должна привести кого-то. Тот, кому очень трудно быть в суке по болезни, он и может быть освобожден от суки. Не в этом проблема, а в том, чтобы он ощущал вот эту связь с Творцом. Эту радость, это ликование души, которая вышла из оков и только любит не потому, что ей выгодно и потому, что у нее есть интересы, а только потому, что ей она дает дар любви, как сказать, без всяких меркантильных интересов, без всяких меркантильных заинтересованностей. Мы знаем, что мы читаем, что мы знаем, и каждый раз, сейчас, с Божьей помощью, не знаем, как это будет, но каждый раз, каждый день Суккот делается Симхат Бейт ха-Шоава. это радость, называется, радость черпания воды. Как она по-русски называется? Радость черпания воды, изливания воды. Это Симхат Бета Шаава, которая действительно на каждый день праздника, каждый день Суккот, начиная с конца первого дня и весь Холамоид, каждый день, каждый вечер вот это оркестры играют, ансамбли поют, евреи собираются и танцуют, и радуются, и пляшут. Это повторяет то, что было когда-то при храме. И у нас написано, наши мудрецы, Гмара пишет, тот, кто не видел радости изливания, черпания воды в храме, он не видел, не видел радости в жизни. И задается вопрос, о какой радости речь? Что это за черпание и почему такая особенная вещь там была? Что за радость? Что за радость была там? Ну, мы знаем, наши источники рассказывают нам, что на самом деле был Маян ха-Шилоах, который давал воду Иерусалиму. Маян ха-Шилоах — это был водный источник под названием Шилоах, который давал воду Иерусалиму. И что делали? Вечером весь народ, мицва была радоваться Симхат Бет-Шаава. Вечером собирался весь народ, играла музыка, все танцевали, все пели, зажигались огромные, были, как это говорится, столбы 25, типа как фонарные столбы, 25 метров высотой, и там чаши, 10-литровые чаши были в конце этих столбов наверху, и поднимались туда ребята, мужчины, которые перхиакюана, которые наливали в эти чаши, заливали чаши маслом и зажигали это. И так эти, сколько их было, по-моему, было 50 таких фонарей, не помню, я записала, 50. Там настолько был огромный свет распространялся, написано в наших источниках, что не было ни одного дома в Иерусалиме, который не был освещен совершенно большим светом, потому что огромное количество вот этого огня горело там. Это масло горело, и оно создавало полную освещенность ночью. И при этой полной освещенности весь народ танцевал в Иерусалиме, факелами, жонглировали факелами, мудрецы танцевали, радовались, ликовали вот этим ликованием. Всю ночь проходило это ликование. Написано в Гмаре, что были 7 дней. 7 дней написано в Гмаре, что 7 дней не смыкали глаз евреи, настолько ликовали там. И что они, то все время были в пляске и в радости, и все время танцевали, каждую ночь. А, могли иногда, там написано, приложить голову на плечо другому, немножко как бы вздремнуть, а потом открыть глаза и опять танцевать. Что это было за великое ликование? Что это такое вообще? Это ночью они так ликовали, а рано-рано к утру Коэн Гадоль спускался к Маян ха-Шилоах, к этому источнику воды, и оттуда качал воду, и потом брал эту воду, и весь народ вместе с ним рано поутру шел за ним и несли эту воду в храм. А в храме Коэн возливал эту воду на жертвенник. А в жертвеннике было там отверстия такие для стока воды, и вода спускалась вниз в землю. И вот это то, что происходило. И опять так каждую ночь, еще раз, ликование было необыкновенное, и о нем написано «Ушавты маем басасон мимеане Ишуа». И выкачивали воду с ликованием из источников избавления, источников спасения. И вот так весь вечер и всю ночь еврейский народ веселился и зажигал. Потом мы шли за это. И это была эта мицва. Это была большая мицва. И вот так ликование. Написано у нас, что, опять же, что радость была велика, свет был огромен, все танцевали, и не было, тот, кто не видел этой радости, несмотря на то, что мы люди, есть люди, которые видели радость, которые по жизни и женили своих детей, и хорошо устроены материально, и за границей были, и много радости других всяких видели. Но, тем не менее, написано в наших источниках, кто не видел этой радости, не видел настоящей радости никогда. Что это за радость такая? О какой радости речь? И тут мы возвращаемся все-таки к нашим источникам радости, к нашим... Странно, мы не можем понять, что там было такое. Там что-то было такое особенное, какие-то особенные каббалистические какие-то вещи происходили. Вполне возможно. Но об этом наши источники не пишут. Они говорят о том, что была мицва вот это делать, и вот этому радоваться, ликовать. И весь народ выходил, и радовался, и ликовал. О чем речь? Написана у нас еще такая вещь, что тот, кто сейчас праздник Суккот проводит с радостью, вот эту радость он несет в своем сердце, несмотря на то, что, опять же, мы говорим, мы склонны к грусти. Наше поколение одно из самых грустных в истории человечества, вы знаете, несмотря на то, что у нас технология, и у нас возможности, и у нас есть полно как бы и материальных возможностей приобретений, и условия жизни, которые никогда не было на одном поколении. Мы одно из самых грустных, это известная вещь, это не я говорю, всем известная, одно из самых грустных поколений во всей истории человечества. Что-то нам не хватает. У нас есть какая-то, несмотря на то, что есть куча возможностей радости. О чем же речь? В чем же все-таки ключик вот этой радости? И наши мудрецы опять же говорят, тот, кому удается провести праздник Суккот в радости, в постоянном как бы еще и еще ощущении радости, ликования, больше, меньше мы говорим, чем более духовные люди приподнялись более высоко, способны к большему ощущению радости. Немножко меньше, но тем не менее, каждый в свою меру. Вот тот будет, его жизнь, его как бы год будет пронизан гораздо большей радостью. И он удостоится, это как талисман такой, как изгула такая, провести праздник Суккот как можно больше в радости, с тем, чтобы все дни года были пронизаны радостью. И все-таки задается вопрос, в чем же ключик радости? В чем же корень радости? В чем же корень радости? Я немножечко, может быть, еще расскажу такую вещь. Дело в том, что когда мы говорим о празднике, о Йом-Кипур, то наши мудрецы говорят о том, что это была свадьба еврейского народа с Творцом. И была, и каждый год происходит, еще и еще свадьба еврейского народа с Творцом. Еще и еще свадебное пиршество, свадебная радость, свадебное пиршество. Какое там пиршество? Мы же Йом-Кипур не кушаем. Да? Свадебное пиршество Творца с еврейским народом. О свадьбе мы уже говорили когда-то. Что такое свадьба между Творцом и еврейским народом? Мы знаем, что когда мы говорили о празднике Шавуот, если вы помните, мы говорили, что дарование Торы на горе Синай это было венчание, была свадьба между Творцом и еврейским народом. Когда была хупа и была ктуба. Ктуба это тот документ, который Творец дал еврейскому народу. Это была Тора, которая была дана с горы Синай еврейскому народу. Это та ктуба, который он обязывается еврейскому народу, и описаны обязанности взаимные, он обязывается, что она обязывается, она, невеста, наш еврейский народ обязывается Творцу. И это та ктуба, которая говорит о вечности нашего брака между Творцом и еврейским народом. Мы уже говорили о свадьбе. Почему же мы снова говорим о свадьбе? Если я говорю, что Йом-Кипур, наши мудрецы пишут, что это опять же свадебное пиршество еврейского Творца с еврейским народом. О чем же речь? А дело в том, что мы все знаем, что когда Моше Рабейну спустился с скрижалями Завета с горы Синай, то он обнаружил, что еврейский народ не дождался. Грех золотого тельца, и скрижали Завета разбиваются. И тогда мы знаем, что проходит 40 дней. 40 дней вот этого переживания, молитв, обращения к Творцу, взывания к Его милосердию. И когда Моше Рабейну поднимается снова на гору Синай к Творцу, просить от него, дополнительные вторые скрижали Завета и получает их. Это был результат того, что сказал Творец Салахтике Двареха и простил я тебе, как по твоим словам, по твоим просьбам. И мы видим здесь, он получает скрижали Завета, вторые скрижали Завета, он уже их сам своими руками, они не спущены Творцом оттуда, сверху, готовые. Это уже он своими руками их вытесывает, как это говорится, да? И на этих скрижалях Завета эти буквы, которые записаны уже рукой, как бы уже с присутствием не только божественным дарованием, а с присутствием усилия человека. И Моше Рабейну спускает вторые скрижали Завета. Когда? Как раз в Йом-Кипур. Что это значит? Вот на этом фоне мы говорим, наши мудрецы говорят, что есть как бы первая свадьба, а есть вторая свадьба, второе свадебное ликование. Первое это ликование, когда еврейский народ даже не понимал, что он получает, и Творец дал ему, все это на него излил, и все это как бы с полнейшей и любовью, полной мерой излил все самое светлое, самое высокое, самое духовное на еврейский народ. И оказалось, что они не удостоились это получить. Это было разбито. А вот тогда, когда они сделали грех, и продумали, и попереживали, и вернулись, и просили Творца снова, и обращались опять к Творцу, отдавали свои сердца после того, как после падения, отдавали свои сердца Творцу и взывали к Нему. И тогда Творец услышал эти молитвы и дал Моше Рабейну своими руками сделать вот эти вторые скрижали Завета. Это уже и другие скрижали Завета. Это опять же, это подчеркивает вот этот союз, брачный союз между Творцом и еврейским народом. Но что в этом брачном союзе оказывается, когда люди приложили туда свои страдания, свои падения, свои переживания, свои раскаяния и приложили к этому свою человеческую руку, вот эти скрижали Завета, они уже не разбились. Вот тогда уже Моше Рабейну спустил их в еврейский народ, и вот тогда было великое ликование, празднество, вот это то, что мы говорили в начале, какая великая радость в Йом-Кипур происходит, ликование еврейского народа, что мы все-таки в брачном союзе. Мы получили опять от Творца подтверждение вот этой вечной, постоянной любви, не зависящей ни от чего, а может быть даже больше того, еще более укрепленной нашими движениями души. И поэтому то, что сделано руками человеческими, что сделано руками человеческими? Сделана ошибка, сделано падение, сделаны прослеживания, сделано раскаяние, возвращение к Творцу. Вот это то, что еще больше укрепляет любовь между двумя возлюбленными, между Творцом и еврейским народом. И это брак, который все время пронизан чем? Постоянной верностью, но не на фоне вот этих розовых облаков, которые все, как бы розовых иллюзий, которые все время там. Вот, все должно быть хорошо, и все должно быть мило, и ласково, и приятно, и без ошибок. Нет, нет, наоборот. Именно на ошибках укрепляется брак. Именно на ошибках, на тшуве, на раскаянии, на вот этом движении души. Вот именно это создает те скрижали завета, тот туктубу, которая не прерываема, которая неразрываема, не ломаема, и то, что еще и еще каждый раз подпитывает, поддерживает наш вот этот вот, наш бесконечный союз еврейского народа с Творцом. То есть любовь между Творцом, любовь Творца к еврейскому народу, она постоянна. Любовь постоянна и неизменна. Любовь еврейского народа к Творцу, она знает взлеты, знает спады, знает опять взлеты, знает опять спады и опять взлеты. Но это никак не влияет на то, что еврейский народ еще и еще и еще постоянно хочет что? Постоянно хочет только связи со своим возлюбленным. Потому что чем больше он поднимается к нему, тем больше его душа способна ощущать, что только в этом есть настоящая радость. Только в этом есть настоящее ликование. И поэтому, когда мы говорим о наших, о корне нашей любви, наши мудрецы подчеркивают нам, что обратите внимание, кроме всяких там глубоких каббалистических понятий, что понятно, Творец нас подпитывает, эти воды, которые на самом деле воды орошающие, это воды его любви, и воды его, то, что дает нам благо. Мы знаем, что в Суккот недаром же праздновали праздник там урожай, в Шивот собирают урожай такой, как это, злаковых, а уже в Суккот собирает урожай, это уже осень, сейчас к зиме идет, собирает все урожаи плодовых, вот эти плодовые приносили в храм, первинки, да. Но дело в том, что мы говорим, есть Шивот и есть Суккот. Шивот это и Суккот связанные вещи. Чем они связаны? Вот этой любовью, вот тем, что еврейский народ принадлежит Творцу. И поэтому, когда мы выходим сейчас в Сукку, мы опять же празднуем освобождение нашей души от всего вот этого наносного, то, что наносится нашей жизнью, нашими привычками, нашими понятиями, понятиями всего этого мира, который материален, нашей материальной структуры. Чем больше мы освобождаемся от этого, чем больше мы переходим вот структуру под Творцом, быть под его любовью, тем больше мы окутаны этим облаками его славы, тем больше сукха нас обнимает его рукой, и тем больше мы ощущаем прилив этой любви, которая на самом деле, если мы спросим вопрос, а в чем же суть вот этого ликования, то, что мы говорим, ликование Симхат Бетушава, то, что Коэн брал эту воду, а потом сливал это на жертвенник, и опять брал воду, и опять сливал на жертвенник. В чем суть? Наши мудрецы подчеркивают, что нет там никакой заинтересованности человека. Никакой. Ни в чем не был заинтересован человек, еврей, а только выполнять волю Творца и больше ничего. Это то, что наполняло его таким ликованием, которое никогда больше ни в какой радости человек не видит. Потому что в каждой радости человеческой есть что-то, какая-то собственная заинтересованность, какое-то собственное удовольствие. Когда он женит своих детей, есть собственная заинтересованность. Когда он получает какую-то там радость от еды или там от каких-то вещей, которые у него есть, от денег, которые благословение ему дано было, и он получил эти, хорошо устроен. Это опять же, с одной стороны, поднимаем это к Творцу, но тем не менее, это не полностью освобождено от наших личных ощущений, от нашей личной заинтересованности. А вот когда мы способны поднимать к Творцу Даже Суккот сегодняшний, который мы выходим в эти бренные жилища, оставляем наши бренные жилища, выходим в эти временные жилища. И мы стараемся как бы вот это символизировать, оторваться от всего этого бренного жилища за телесовности и только быть под любовью Творца и больше ничего. Мы все равно, мы же люди, остаемся людьми, и мы эти Суккот стараемся в них поставить. Есть люди, которые сегодня в Суккот уже ставят и кондиционеры, и стараемся их как бы как можно больше, значит, для себя удобоварить, да, чтобы было более приятно. Беседер, это беседер. Но тем не менее, а поэтому то, что евреи делали, и мы сегодня все равно мы ликуем от чего? От этой радости, радость единения с Творцом, даже если у нас есть немножко еще остались сегодня личные заинтересованности. При храме, когда евреи ликовали, вот это вот, не смыкали глаз, и только танцевали, и только плясали, и только зажигали эти огни, и наши все мудрецы там кидали вот этот, эти факелы, они жонглировали, умели жонглировать факелом. Они как, знаете, как сегодняшние жонглеры, с вами замечательные мудрецы еврейского народа, на глазах у всех жонглировали этими факелами. И там было такое веселье. Это все было совершенно без всяких личных заинтересованностей. Чтобы подтвердить этот факт, давайте спросим самих себя. Для самих себя просто. Как бы для самих себя удостовериться, что вот только тогда, когда у нас совершенно нет личных заинтересованностей, вот только тогда мы получаем полное ликование, полное освобождение от всего как бы вот этого меркантильных наших интересов. И тогда мы ликуем совершенно максимально. Когда? Вспомним в нашей жизни. Были у нас какие-то действия, которыми очень довольны, которыми очень можем сказать, вот там мы получили максимальное удовольствие, максимальное удовлетворение, максимальное счастье. Когда? Если мы просмотрим это, то мы обнаружим все-таки, интересно, там, где мы как можно меньше были заинтересованы, как можно больше сделали для другого, без всякой заинтересованности своей личной, вот там мы больше получаем счастье, радость и ликование своей души. Я надеюсь, кто-то мне может подтвердить, да или нет, как вы считаете? Есть такое. Потому что наша душа ликует, чем больше она освобождена от всякой меркантильности, от всякой заинтересованности, тем больше она ликует, тем больше она находится только там, с Творцом, который совершенно свободен от всякой меркантильности. То есть этим мы еще больше подтверждаем наш глубокий союз, наш брачный союз глубокий между нами и Творцом. Опять же, даже если мы люди, даже если есть падение, даже если у нас есть всякие вот эти свои заморочки, но мы же поднимаемся еще раз и еще раз и еще раз. И мы сейчас вот в этом моменте, в этом ключик. Я думаю, что в этом как бы золотой ключик для понимания вот этой еврейской вечности, постоянного еврейского оптимизма, постоянного еврейского ликования. Несмотря на то, что все страдания и все гонения, а все равно еврей поет, а все равно еврей поет и танцует, и празднует с Творцом. И чем больше он способен это сделать, чем меньше он завязан на всех этих материальных меркантильностях и вещах, тем больше он способен вот это ощущение ощущать. Мы сегодня, после Йом-Кипура, в максимальном нашем состоянии, потому что мы очень много сделали, чтобы удостоиться подняться духовно. Очень важно сейчас, в эти 4 дня, не потерять этого ощущения, а внести это в Сукку и нести дальше, что-то не потерять, потому что у нас есть ощущение такое, как бы уже прошел Йом-Кипур. И вот сейчас уже можно немножко отдохнуть. Да? И поэтому Творец нам дает специально с такой величайшей мудростью, с такой величайшей любовью много-много заповедей, которые сейчас должны срочно делать. Причем они как раз материальные. Что мы должны сейчас вот позаботиться, и суку построить, и купить, подготовиться к празднику, и купить 4 вида растений, и все это приобрести, и все это сделать, и все это организовать. Эти 4 дня очень суетные такие. Очень много действий, которые мицвот действия. Наши мудрецы говорят, это 4 дня, очень много мицвот действия, которые еврей должен сейчас сделать перед праздником, именно для того, чтобы мы не растеряли все это, вот этот наш подъем. А чтобы мы сейчас принесли это в действие. Когда мы начинаем действовать, когда мы действуем, мы уже не думаем там, ах, как бы было бы там в духовных мирах. А мы все эти наши духовные понятия, все наши решения привносим в наши действия. Мы вносим это. Мы сейчас с этим подъемом мы вносим это и в покупки наши, и в наше приготовление к празднику, и в наши, как бы, то, что мы подготавливаем и варим. Все эти меркантильные вещи, они для нас уже приобретают совсем другой цвет, другую подсветку, другое освещение, другое по-другому выглядит, потому что мы сейчас заботимся делать это, несмотря на то, что Яцара не спит, да, он нас пытается сейчас, что ну зачем и не надо, но еврей все равно, который делает эти мицвот, он делает не во время того, чтобы там что-то такое приобрести, а чтобы хорошенечко прийти к празднику Йом-Кипур, к празднику Суккот и ликовать весь этот праздник в объятиях Творца. Кстати, это по поводу вот нашего, почему мы сейчас столько заповедей, столько всего. Написано, кстати, еще в одном из источников, что даже Творец не засчитывает нам нарушения в эти дни, 4 дня между Йом-Кипуром и Суккот. Он и не смотрит на наши нарушения. Он дает нам столько мицвот, чтобы мы были все время заняты в мицвот, что у нас даже нет времени для нарушения, и он даже не как бы в отпуске. Это просчет нарушений наших, он сейчас и отсутствует. Вот. А уже начиная, войдя в праздник Суккот, мы уже входим вот в эту как бы работу радости с Творцом. И эта работа, и это важно осознавать еще, почему мы читаем Коэлет, кстати говоря, читают в праздник Суккот. Коэлет, это как по-русски, Коэлет, да? Как по-русски это? Коэлет, на всех языках, да? Все знают, что такое Коэлет. На всех языках, царя Соломона. Так вот, Коэлет, это книга, которая говорит о бренности существования материального, о том, что все возвращается на круги свои, и все переходящее, и все переходит одно в другое. А что остается, это только Творец и ты, и богобоязненность. Это то, что вечное, и то, что остается, и любовь между Творцом и тобой. И не только лично нас, а между Творцом и еврейским народом. И это то, что мы читаем, и поэтому, когда Куэт говорит, что все суета, суета, все сует, суета, сует, все суета, это об этом речь. Когда мы вернемся потом, мы об этом будем говорить в праздник Суккот, как мы возвращаемся обратно из Суккот, возвращаемся в наши бренные жилища, в наши, опять, наши ценности материальные. И об этом мы будем говорить в праздник Суккот. Что делаете, как мы возвращаемся обратно. Во всяком случае, ключик радости, об этом я хотела сказать. Ключик радости, он находится только там, когда душа, она ликует с Творцом. И я думаю, что в этом смысл всего. И брака, даже просто взаимоотношений чисто брачных. Когда люди, когда муж и жена не смотрят на то, способны смотреть не на то, сколько сделано правильно, сколько сделано неправильно, где были падения, где были ошибки. А когда муж и жена способны еще раз и еще раз давать новый кредит и перепрыгивать через все проблемы. И опять еще раз и еще раз ликовать празднество свадебное. От этого взаимоотношения и между мужем и женой становятся только духовнее, выше, чище, добрее, правильнее. И это та радость брака, которая как бы может быть. Несмотря на то, что слово «брак», оно плохое слово «брак», бракованное. В еврейском понимании это самое-самое высокое, что может быть. Но оно построено вот на том, как Творец построить с нами свои взаимоотношения. Так что, что мы оступились? Так что, что мы сделали в Шивот? Не удостоились? Ничего. А каждый год у нас есть еще и еще и еще Йом-Кипур. Мы будем еще и еще получать вот этот вот вход в вечную любовь и ликовать без того, что у нас были какие-то свои заинтересованности, меркантильности, а только думать о единении, только думать о радости вот этого, счастья этого единения. Это то, что я хотела сказать, может быть, как бы о радости, о секрете радости. Я, честно говоря, поскольку наше поколение, мы сказали, оно грустное сегодня, с одной из самых грустных, несмотря на то, что все есть, а как бы а грусть не уходит, а наоборот становится только круче и круче. Я должна вам сказать, что нет, вот именно у радости всякие другие там приемы психологические можно делать и можно как бы обучать людей. А вот именно у радости нет никаких приемов особенных. На самом деле корень радости, он только в том, насколько твоя душа способна быть вот вне всех этих материальных вещей и перепрыгивать, и стремиться только к добру, и только к Творцу, и только к единению. И единение наше между нами людьми, оно тоже на фоне этого. Наши все души, они на фоне этого единятся. Чем больше снимаются эти преграды между нами, тем больше наши души единятся в одну струю такую, единение с Творцом. И вот это корень нашего ликования, нашей вечной радости. Ну, с Божьей помощью, чтобы мы все удостоились как можно больше вот этого ощущения, вот это проносить через себя. И даже когда грусть на нас падает, это наше грустное поколение. Почему? Потому что мы все разделены очень много преград этой материальности, этого всего. Чем меньше этих преград, тем гораздо лучше будет с радостью.